А послушница Ида в одном из польских монастырей получает перед пострижением указ от настоятельницы поехать в город и навестить свою тетку. Ида нехотя принимает указания настоятельницы. Из контекста мы понимаем, что когда-то монастырь уже предлагал тетке забрать Иду к себе, когда она была маленькая. Но тетка тогда отказалась. И вот Ида собирается в путь. Молча складывает вещи. Несколько слов сразу о визуальной стороне фильма. Черно-белая картинка тонально очень похожа на фильмы 60-х годов с высококонтрастным изображением. Соотношение кадров 4 к 3, а не 16 к 9, то есть не широкий формат, который стал уже давно нормой и в документальном кино сегодня, а 4 к 3, старая кинопленка 35 мм. Особая композиция кадров. Лица и тела героев всегда внизу кадра, занимают на первый взгляд несколько несбалансированную композицию с привлеченным большим пространством над головой. Ида приезжает в город, приходит к тетке, большая квартира. Какой-то мужчина прощается и уходит. Тетка непрерывно курит и быстро выпаливает Иде, что она еврейка.
Что Ида еврейка.
И тетка еврейка, как мы сразу понимаем. Показывает пару фотографий. Это твоя мать, моя сестра, говорит тетка. И почти тут же дает понять, что встреча закончена. Ида уходит. Тетка председательствует в суде, скучает. Ида сидит на автобусной станции и ждет своего автобуса. Она возвращается и видит Иду и делает ей шаг навстречу. И начинается их путешествие в поисках могилы родителей Иды. Машина. Кажется, такая какая-то советская победа или какой-то немецкий автомобиль. Ведь тетка знаменитый коммунистический функционер. И вот Ида отправляется в путь в эту дождливую серую деревенскую Польшу, где хранятся страшные тайны войны.
Называется Ида Левенштайн. Не поведяла тебе через тыле лет. Ты жидовка.
Тетка что-то знает и все время не договаривает. В гостинице она приодевается, чтобы подцепить случайного партнера в постель в ресторане. Ёрничает, подшучивает над Идой, над ее чтением Евангелия на ночь. Курит, пьет. Ида даже знакомится с молодым музыкантом в гостинице. Он играет на саксофоне ночью Колтрейна. Ему нравится Ида. Кажется, и он нравится Иде. Тетка, выпившая, садится пьяной за руль. Машина попадает в кювет. Ее арестовывает полиция. Она угрожает полиции, что на следующий день ее выпустят из тюрьмы с извинениями. Именно так и происходит в коммунистической Польше. Ведь тетка – большой коммунистический функционер, она судья. Она ищет кого-то и находит умирающего старика в больнице. Умирающий прятал семью Иды и родителей Иды, и сына, маленького сына.
То есть во время войны он скрывал евреев.
А потом ты их убил, задает прямой вопрос. И это даже не вопрос, а утверждение. Умирающий старик молчит. Тетка Иду уходит. Ночью к ним в гостиницу приходит сын старика и обращается к Иде. Я знаю, что я могу вам верить. Оставьте отца в покое. Он их не убивал. Это я их убил. Я вам покажу могилы, но вы забудете все это, и дом останется нам. Хорошо, говорит Ида. Мужчина протягивает ей руку. Оставлю историю здесь. Все самое главное происходит потом, после этой встречи, после этого несостоявшегося рукопожатия, развязка. Будет в фильме несколько совершенно останавливающих дыхание поворотов. Тетка знает то, что она хотела и, вероятно, не хотела знать, как погиб ее маленький сын. Ида узнает тайну смерти своих родителей и своего спасения. И остается чувство вины. Вины всех. Умирающего старика, его сына, и, вероятно, вины Иды, и Польши, и всех поляков, и всех евреев, во всяком случае, многих евреев, и наше с вами чувство вины. Помните, как живет Софи в романе Старина «Выбор Софи»? Она уже не живет, она находится между жизнью и смертью, длиной во весь роман, а потом в фильм. Если я не ошибаюсь, Эли Визет когда-то сказал, что подлинные свидетели Холокоста ушли. Те, кто видели все до конца, их уже нет с нами. И, может быть, это универсальное чувство вины, которое так мощно показано в фильме, есть в каждом из нас. Что и кто там живет в пространстве над головой героев, мы не знаем. В этих нарочито несбалансированных по вертикали композициях.
Там когда-то мешкала наша родина.
Вы мешкали за две жизни.
Мы верим такого нарежу в этом доме.
Андрей, слушая вас, я все время вспоминал, конечно, главного польского режиссера для меня, Кислевского, вообще главного режиссера для меня. Интересно, что Павликовский пришел в игровое кино, как и Кислевский, из документального. Угу. Оба режиссера крайне интересовались реалистическим кино. Именно в реализме они находили способ делать метафизические картины. Павликовский даже ведет в университете, в Оксфорде, он в Англии живет, ведет даже специальный курс о реализме в кино. То есть ничего выдуманного, вымышленного у него там нету. Люди не летают. Все должно быть внутри вполне реалистического сюжета. И именно это делает таким сильным кино. Я посмотрел, что Павликовскому нравится. У него есть список его 10 лучших фильмов. Любимые фильмы Павликовского. На первом месте идет «Пепел и алмаз», который мы все смотрели с вами, конечно. Это был процесс воспитания. А завершает список «Зеркало» Тарковского. Вот между ними и находится кино Павликовского.
Реализм – это такое странное, растяжимое понятие, что каждый плавает в нем что-то свое. Фильм «Герасимово озеро» – это тоже, может быть, считался тогда реализм. Дело в том, что у Павликовского все это насыщено метафизическим воздухом на уровне того, что говорят люди, происходит, и то, что мы видим на экране, это абсолютно реально и реалистично. То, куда уходит наша мысль, наше восприятие, наше ощущение того, что мы видим, абсолютно метафизично.
Еще интересно, конечно, присутствие католической церкви на экране. Дело в том, что я обратил внимание с самого начала на 1962 год. 1962 год – это год, когда религии в России практически не существовало. Как раз в это время Хрущев посетил мою родную Ригу и увидал, что на улице Ленина, в центре города, есть большой православный собор. Ему это очень не понравилось, и Хрущев превратил этот собор в планетарий, поскольку вопрос «Есть ли Бог?» тогда казался неактуальным, а актуальным казался вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?». И вот я представил себе Польшу 1962 года, где все-таки сохранилась та самая церковь, которая сыграла гигантскую роль и, к несчастью, в России такой организации, как католическая церковь, не было, а была православная церковь, которая была коллаборационистской. И это, конечно, большая разница, которая изменила судьбу Польши и России.
Вы знаете, Саша, в Киеве, в моем родном городе, планетарий тоже находился в католическом храме. Так что, наверное, это была такая как бы
тенденция.
Коммунистическая лекала. Все католические храмы переделать.
Вообще, это был православный храм, но это не важно. Вместо креста был Марс у нас.
Нет.
И Гагарин вместо Бога.
И это было решено по-другому. Место было совершенно замечательное, и школьников тоже часто водили. И какая-то тайна там жила, это такое было волнующее место, куда интересно.
У нас планетарии всегда влюбленные собирались. Там было кафе, называлось «Богу на ушко».
И темно.
В последнее время в Америке появилась такая волна восточноевропейского кино, рассказывающего о жизни Восточной Европы при коммунистах. Вот появился фильм «Немецкий Барбара» про женщину-врача в ГДР. Вот сейчас «Ида» про молодую монашенку, будущую монашенку в Польше 62 года. Выходит фильм Агнешки Холланд, знаменитого польского режиссера, посвященный
Брашке. О котором мы обязательно поговорим.
Надеюсь, потому что меня это время крайне интересует. Эти события, которые вполне в моей жизни они сыграли главную роль. Открыли мне глаза раз и навсегда. Я не был там, но я был на Карпатах, когда шли русские танки на Прагу. И эта картина, она умрет вместе со мной. Как вы думаете, что привлекает американцев вот в этой восточноевропейской волне?
Можно подходить к этому политически и, наверное, многое об этом сказать. Я начну с другого, с эстетического вектора. В Восточной Европе много совершенно замечательных кинематографистов, которые приносят свою историю, свое прошлое, свой опыт исторический. Мировую копилку говорили так когда-то. И вот эти картины, многие из них, которых совершенно замечательно сделаны, мы говорили о румынских фильмах, мы говорим о польских фильмах, о чешских фильмах, многие. И они открывают целый дополнительный мир. Всегда этот мир в той или иной степени был за занавесом. Занавес упал, железного занавеса нету, но все равно истории, которые происходили в Восточной Европе, это terra incognita для обычного цивилизованного нью-йоркца или парижанина, который не знает этих стран.
Скорее нью-йоркца, чем парижанина. В Европе, да, конечно, знать все это намного лучше.
Будем оптимистичны в этом вопросе. Но для американцев уж точно. И возможность увидеть, прикоснуться к этому другому, чужому миру, в другой совершенно эстетике сделанной, в другом качестве. Это тоже очень важно. Я смотрел фильм, «Ида» идет, и идет в кинотеатре, идет, и идет, и люди приходят. Их немного, но они смотрят. И я вижу, что они выходят под большим впечатлением. Картина действует, она открывает другой мир. Тем более отношения поляков и евреев. Здесь достаточно и тех, и других, и достаточно потомков тех людей, которые бежали до Второй мировой войны, после Второй мировой войны, выжили в Европе. И вот эта драма войны в Польше и отношения поляков и евреев, наверное, очень многим здесь близка и знакома по жизни их близких, их предков. А самое главное, что это просто очень хороший фильм.
сказать.
Говорит радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Гоген, Мома. Экзотика в музыке».